Добрый день, с вами я, Егор Яковлев, и это «Цифровая история». Сегодня мы начинаем цикл бесед по истории Великой Отечественной войны с Алексеем Валерьевичем Исаевым, кандидатом исторических наук, военным историком, которого, я надеюсь, все прекрасно знают. Алексей Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
И первая тема, которую мы хотели бы сегодня обсудить, это подвиги советских войск, подтвержденные немецкими архивными источниками. Алексей Валерьевич, есть такие подвиги?
Я бы сказал, в изобилии. И началось, на самом деле, с Бреста, когда штурмовавшая ее крепость 45-й пехотной дивизии ввалили под Ельцом, у нее отобрали кучу документов. И в числе этих документов были отчетные документы по штурму Бреста. И на годовщину начала войны в «Красной звезде» публикуется статья «Год назад в Бресте», основанная как раз на этих трофейных документах. И поэтому история подтверждения подвигов наших бойцов данными противника, она началась еще во время войны. И к трофейным документам вообще относились достаточно вдумчиво, их переводили и благодаря этому узнавали о многих доселе неизвестных фактах. Поэтому началось все с Бреста, но, естественно, расследование продолжалось и далее, и к числе подтвержденных подвигов, например, относится Липая. Крепость без фортов, как ее называли в советский период, и на самом деле форты как раз были, пусть старые русские, но тем не менее форты-то были, но детали ее штурма были неизвестны. Уже в наше время с доступностью архивных источников противника появилась возможность перепроверить эти данные, и все подтвердилось. Действительно, точно так же, как в Брестской крепости, штурм которой стоил немцам 400 убитых, что по меркам июня 41 года это много. Примерно такую же жатву собрали бойцы гарнизона Липая. И более того, они результативно контратаковали и заставляли противника бежать. Морской батальон, который был придан немецкой 291-й дивизии для того, чтобы квалифицированно захватить порт, он под советской контратакой банально побежал. И в целом Липая оказалась для немцев очень крепким орешком, который не удавалось взять, что называется, ни с первого, ни со второго раза, и последний решающий штурм уже с применением всех возможных средств, включая тяжелые авиабомбы, он не состоялся ввиду того, что гарнизон получил приказ на прорыв. Но на самом деле схожим образом развивались события в Бресте, когда добивание гарнизона шло с использованием очень мощных средств, таких как сверхтяжелые авиабомбы, когда в самом конце активной фазы штурма, уже в последние дни июня, на форт, наиболее упорно сопротивлявшийся, где как раз оборонялась группа майора Гаврилова, сбросили бомбу весом 1800 килограмм, почти 2 тонны, что вызвало детонацию погреба с боеприпасами, и дальше уже форт сильно разрушенный, брали штурм.
Ну, в этих документах, касающихся Бреста, как немцы оценивают боеспособность советских войск?
На самом деле захватили все же не какой-то аналитический документ, а скорее описательный, в котором указывались потери, так называемый Гефект Берихта, это отчеты о действиях. Указывалась последовательность действий и то, что, например, в первый раз отдали приказ на отступление. Вместо нескольких часов штурм занял несколько дней. И оценки, они на самом деле были разные. То есть в первичных источниках оценки, они иной раз оказываются полярными. То есть в зависимости от того, кто писал и кто в какой ситуации оказывался. Но в целом общая оценка была как раз весьма упорное сопротивление, несмотря на то, что, да, были те, кто сдавались, например, из числа призванных из окрестных деревень жителей поляков. Но костяк гарнизона, кадровые военные, они оборонялись очень упорно.
А какие-нибудь аналитические материалы впоследствии, написанные немцами, они известны? Вот именно по Бресту.
По Бресту нет, то есть это был для немцев такой эпизод из успешных, периода успешного их наступления. То есть да, они запнулись за Брест, они вынуждены были потратить гораздо больше времени, но в дальнейшем к этой теме не возвращались. Брест, опять же, как показательная оценка действий его гарнизона, приезжал Гитлер и Муссолини в августе 1941 года специально посмотреть на русскую крепость, которая очень упорно оборонялась. Приезжали два нацистских диктатора. Гитлер и Муссолини, естественно, к тому моменту уже сопротивление защитников было сломлено, и крепость была очень тщательно проверена, что называется, по всем углам прошлись и вытаскивали тех, кто держался до самого конца. Я не представляю, что они, чем питались, как они вообще выживали. Понятно, что вода еще могла стекать по стенам каземата. Но так люди держались до середины июля, так точно, то есть это документально подтвержденная легенда среди гарнизона немецкого, который встал в этой крепости, они сохранялись и позже.
А это тоже документально подтверждено? Да. Существование этих легенд?
Легенды, они, что называется, существуют, они как раз-таки передавались из уст в уста, то есть это не официальный доклад. Вот последний взятый в плен защитник, это официально уже охранная дивизия его брала в плен после того, как 45-я ушла далеко вперед. А вот легенды, которые были там про пани Кудлатую, там про то, что некая женщина из состава гарнизона охотится по ночам за немецкими солдатами. Вот эти вот, так сказать, страшилки, они продолжались долго.
Они откуда известны просто?
Они были известны уже скорее из прессы и рассказов местных жителей.
Понятно.
То есть это такие, понятно, что если бы люди доложили о том, что у нас какая-то кудлатая тут ходит, нас отстреливает, провели бы какую-то масштабную операцию. Потому что мало ли что, вдруг там подорвут склад с боеприпасами какой-то, и эффект будет гораздо больше. Но, тем не менее, вот такие легенды, они сохранялись долго и говорят о том, что немцы опасались того, что кто-то в лабиринтах крепости еще есть, хотя на самом деле глубоких подземелий там нет. Там были подвалы снесенных зданий максимум.
А вот сразу же такой вопрос. А какие еще страшилки про советских солдат ходили среди немцев?
Главная страшилка – это страшные русские снайперы. Вот, как ни странно, немцы, которые лидировали в снайперском движении в Первую мировую войну, во Вторую мировую войну, в условиях, так сказать, войны моторов, блицкрига, они гораздо меньше внимания уделяли снайпингу, и советские ворошиловские стрелки, условно говоря, хорошие стрелки, они производили на них неизгладимое впечатление постоянно в очередных, так сказать, донесениях о том, что русские снайперы, очень много раненых в голову, и действительно, поскольку снайпинг в СССР скрупулезно развивался, понятно, что технические средства были, может быть, не самые лучшие в плане там, выделки стволов, там, выделки патронов, но само по себе снайперское движение, его холили-лелеяли, эффект от этого все же был. Эффект был как раз вот с первых дней войны. То есть с первых дней войны идут вот эти жалобы о том, что снайперы в голову, офицеры прячутся в высокой траве, в лесах и нас отстреливают. Вот это производил просто, что называется, такое впечатление, что Восточный фронт – это ужас-ужас.
Я неоднократно сталкивался в литературе, в частности, в работе Алана Кларка «Барбаросса». Он цитирует одного ветерана вермахта, который писал, что не просто снайпер был страшилкой, а снайпер-монгол. Что-нибудь попыталось вам такое?
Не, ну так вот именно монголы. Монголы, понятно, что традиционно говорилось, что орды монголов, особенно когда они оказывались там на лошадях, атакующие в конном строю, но вот снайперы – просто факт их действия, потому что зачастую их и не отлавливали.
Ну хорошо, вернемся именно к документальной основе. По 1941 году, вот что можно сказать о восприятии немцами советского сопротивления?
Всегда отмечается очень упорное сопротивление до конца, и иной раз ему пытаются искать какие-то рациональные объяснения, что вот комиссары, коммунисты, но, тем не менее, иной раз даже оставленные без связи с командованием гарнизоны, очень упорно обороняются. Если, опять же, возвращаться к теме подтвержденных подвигов, есть эпизод, хорошо известный среди знатоков темы, это подольские курсанты под Ильинским. То есть, естественно, еще и в советский период все знали про подольских курсантов, про то, что ими командовал полковник Стрельбицкий, который начал воевать на западной границе, выходил из Белостокского котла, вышел, поставлен был на училище готовить офицеров, которые тогда командиров, которые должны были громить немцев. И в октябрьский день подняли по тревоге, посадили в автомашины и в ночи понеслись к фронту. И вот эта группа курсантов, два училища, они очень упорно оборонялись на Можайской линии обороны и сумели наколотить большое количество танков. Причем, поскольку это была крупная магистраль, сохранилась масса фотографий этой расстрельной колонны. Потому что как дело было... Сам автодорогу, магистраль, Малоярославецкое направление держали в дотах. На этих дотах до сих пор остались следы снарядов под Ильинским. С фронта их сбить не получается. И немцы с большими скрипами, с постройкой многочасовой моста через какую-то речушку обходят их с тыла. Выходят с тыла на ту же дорогу, разворачиваются и идут таранить оборону в тыл. Едет колонна танков, и эта колонна танков напарывается на позиции зенитки 85 мм. Вообще, Советский Союз спасли КВ, это 3-4 и зенитки 85 мм, потому что им стреляли по танкам, это было то средство, которое гарантированно любой танк выводил из строя. 300 метров курсанты видят, едут танки с тыла. Представьте свою реакцию. Это, наверное, свои, но они, к счастью, вовремя сориентировались, что это немцы, и начали по ним бить. Снаряд за снарядом в очень высоком темпе. Немцам сворачивать некуда. Дорога довольно узкая, со склонами, с глубокими кюветами. И вот эта вся колонна «Праг» танков чешского производства расстреливается. Единственный, кто из этой колонны ушел, это тот, кто рванул вперед, сломя голову. То есть рванул к фронту. И он мимо сидящих в окопе и в дотах курсантов просвистывает. Ну, представьте, опять же, из тыла приходит танк и со свистом уходит в сторону противника. Наверное, свой. И это единственный, кто сбежал из этой колонны. Эта колонна во всех ракурсах, поскольку постоянно немцы ездили и видели, вот, как говорится, дорогая фрау Марта, комрады гибнут сплошь и рядом. Какой ужас Восточного фронта. Это тоже абсолютно подтвержденный эпизод, точно так же, как был подтвержден эпизод с рядом Детчина, потому что Малоярославецкое направление вообще оборонялось очень упорно. Там свежий, сформированный еще в июле, то есть уже после начала войны, вне плана полк 312-й дивизии, сел в опорный пункт деревни Детчина и очень упорно отбивался с использованием всех средств, артиллерии, очень профессионально использовалась артиллерия, держали удар немецкой пехотной дивизии, потому что если бы они не держали Детчина, то вышли бы в тыл курсантам. Еще рядом, опять же, тут к вопросу вот говорят, а зачем вам нужно подтверждение? А вот благодаря подтверждению удается дополнить наши данные. Если почитать мемуар Вовченко, командира батальона танковой бригады, которая действовала рядом с Детчиной, то есть еще дальше как бы играла команда, подольские курсанты, полк 312 СД Наумова и рядом еще бригада. Если почитать мемуары Вовченко, который командовал батальоном в этой бригаде, и журнал «Боевых действий бригады», картина довольно такая расплывчатая. Если взять 17-ю пехотную дивизию, которая наступала на них, это страх и ужас. Это русские танки, которые не дают нам продвинуться ни на шаг, которые, так сказать, давят наши противотанковые пушки, и фактически небольшая группа бойцов, командиров и техники, танковая бригада, это примерно 1000 человек. Она умудрилась в течение нескольких дней держать целую пехотную дивизию немцев. Пехотная дивизия немцев – это 16 тысяч человек по штату. со средствами усиления все 20. Понятно, что в октябре они были пожиже, но тем не менее это была вполне полноценная пехотная дивизия, которая держала буквально горстку бойцов. Да, бригада потом получила гвардию. 9-я танковая. Но, тем не менее, подробности того, что происходило, мы банально не знаем. Хотя вот эта команда на Малоярославецком направлении, курсанты, то есть 12-я СД, 9-я танковая бригада, они, я бы сказал, зажгли.
То есть немецкие документы в данном случае более четко и детализированно описывают подвиг, чем советские?
Да. Понятно, что есть наградные. Когда уже наталкиваешься на факт, дальше раскручиваешь, и эпизод начинает играть красками. То есть наградные смотришь, потому что иной раз на наградной, понятно, было, не было, не всегда очевидно. А так раз-раз-раз, картиночка складывается, такая мозаика, и мозаика выстраивается весьма красивая.
А вот эти документы, они где хранятся, в каких архивах? Потому что нас тут же спросят, а вот откуда вы это знаете, где посмотреть?
Находятся вообще захвачены союзниками немецкие документы, микрофильмированы и находятся в архиве под Вашингтоном. Реально это заказывают через интернет, но так сложилось, что благодаря интернет-сообществу очень многие эти ролики ходят по циклу, ими обмениваются. То есть, а что у тебя есть? 48-й корпус? Ага, а у меня есть 17-й ПД, давай махнемся. И благодаря этому такому сообществу международному удается получить документ, хотя сам по себе вот один ролик стоит $130. Это, мягко говоря, недешево по нынешним временам. Поэтому, чтобы собрать какую-то тему, это требуется, в общем, немало усилий, немало энтузиазма для того, чтобы это все раскопать. Но, тем не менее, иной раз вознаграждаешься тем, что читаешь и думаешь, ну как мы крепкие мужики-то были, а? И причем грамотные. То есть, вот опять же, тот же эпизод с 9-й танковой бригады. Днем КВ стоял на одном месте, всех отстреливал, кто к нему подбирался. Ночью уходили в тыл и прикрывали их мотострелки. Поэтому вот известный эпизод, опять же, известный по немцам, Росинейский КВ, когда один танк КВ на дороге держал боевую группу немецкой танковой дивизии. И к нему послали саперов его подрывать. Они хотя бы к нему подобрались. А вот к этим КВ из бригады, 9-й танковой бригады, к ним даже и подобраться не смогли. Потому что саперов, что называется, отстреливали мотострелки. И вот этот вот рейд, что называется, с взрывчаткой подорвать 52-тонный русский танк, он полностью провалился. Там ничего не работало. И в итоге посыпался фронт на другом месте, бригаду сняли, бросили затыкать брешь на другом участке. И тут немцы, о, слава богу, злые Иваны ушли. Можно там медленно двинуться вперед, осторожно, ожидая встречи еще с такой же порцией.
Хотел спросить, а вот, например, события в деревне Петрищево, Зоя Космодемьянска и ее подвиг, а как они отражены в немецких документах?
Вообще такого рода действия, они редко находят отображение. Есть вот из этих эпизодов так, расправ и казней, казалось, четко документирован только эпизод по Волоколамску, когда поймали из немецких военнослужащих 2-й танковой дивизии, поймали пятерых вот этого тоже разведчиков-диверсантов, и их повесили. Это даже в советском фильме «Поворот под Москвой» показывали, и вот этот эпизод, он оказался документирован. То есть вот именно это, что называется, преступление, оно оказалось отражено в журнале боевых действий. А вот конкретно по Космодемьянской вот мне не встречалось. В Космодемьянской довольно четко разобрались, было советское расследование, поскольку по горячим следам корреспондент Лидов увидел это, начал разбираться, и провели расследование, которое именно потому, что оно развивалось спустя не годы, а месяцы после самого события, оно вполне позволило восстановить картину.
Ну, как вы считаете, Зоя Космодемьянская действовала в рамках военной конвенции? Законны ли были действия?
Она сжигала конюшню с лошадьми артиллерийскими. И если все получается, то одна гаубица 105 мм оказывается немцам брошена. Гаубица 105 – это много металла в минуту, который будет обрушиваться на голову тех, кто будет идти с востока на запад. Поэтому вот эти вот действия диверсантов, они, конечно, вот эта группа Спрогиса, на самом деле, Космодемьянская, она, кстати, не первый раз ходила за линию фронта. Вот эта вот деятельность Спрогиса, начальника разведотдела Западного фронта, который готовил вот эту вот группу для засылки в тыл, она достаточно осмысленной была. Другой вопрос, что каких-то, может быть, технических средств людям не хватало. Но, тем не менее, установить мины на дороге, подорвутся грузовики. Это означает, что они будут вынуждены двигаться с осторожностью, что-то не доедет до фронта. То есть это все было цельное.
Фактор напряжения возникает.
Да, то есть, как говорится, крутит баранку Ганс и не знает, что сейчас подорвется, не подорвется. Надо по несколько раз проверять, двигаться организованными конвоями. То есть это создает головную боль и расходование ресурсов противника. Понятно, что как в той ситуации, когда Советский Союз стоит на краю гибели, хватались за все, за соломинку. И в том числе за людей, которые по каким-то своим личным качествам готовы были идти в тыл и действовать, что называется, небольшими группами, автономно, на свой страх и риск. Это, в общем, дело тяжелое-то на самом деле.
Но это война, было бы странно, если бы за это не хватались, откровенно говоря.
Ну вот это конкретно была инициатива Спрогиса. Возможно, объясняемая тем, что за спиной Западного фронта был крупный город Москва, где люди образованные, то есть образование – это что-то, в том числе и способность к какой-то самостоятельному мышлению, способности действовать в условиях неопределенности, то есть когда надо было принимать какие-то или идти, не идти. Там же достаточно тяжелая была ситуация, когда Зоя ушла в деревню, а командир их не дождался, Зою и товарищ, действовавших на самом деле в разное время, выходил к своим, сильно обморозился, то есть, в общем, это тоже достаточно была драматичная история.
Что немецкие документы пишут про битву под Москвой?
Очень много разного. То есть, на самом деле, многие вещи начинают играть другими красками. То есть, например, еще в советский период довольно подробно разбирался бой под Волоколамском. Именно Волоколамск, октябрь 1941 года, дивизия Панфилова. Там был эпизод взаимодействия с этой дивизией полков противотанковых. И вот как все происходило, описывалось на уровне учебника тактики, то есть тактика в боевых примерах. А вот ответную часть удается восстановить по немцам, причем и по стечению обстоятельств именно этот эпизод оказывается очень подробно документирован, изложен, как это все происходило. Что действительно дивизия Панфилова занимала оборону на широком фронте, артиллеристам было довольно тяжело, противотанкист, кстати, гвардия получила дивизию Панфилова и два артполка, которые поддерживали. И, собственно, достаточно замысловатыми методами с ними боролись. То есть боролись там обходами, атаками пехоты, позиции орудия. В общем, там достаточно была такая драматичная схватка, продолжаясь двое суток.
Ну вот я помню, что в дневнике Франца Гальдера записана очень интересная фраза. По-моему, уже в первые дни после вторжения он ее написал. Первый серьезный противник относительно Советского Союза. Вот по низовым документам видно, что немцы воспринимают Советскую Красную Армию, да, как первого серьезного противника.
Да, это очень серьезный противник. Самое главное отличие было вот два мира, два детства. Мы, французы, это активность в контрударах, поскольку военное дело – это и наука, и искусство. И вот грань между наукой и искусством как раз заключается в том, чтобы найти момент, когда еще уже достаточно сил, но еще не поздно контратаковать. Вот мы очень активно и энергично контратаковали, и это сразу стало таким неприятным сюрпризом, поскольку, да, зачастую контратаки были недостаточно хорошо подготовлены, да, не собирали все силы. Но вот если действовать методично, как французы, они собирали все силы, контратаковали, уже был выстроен плотный заслон, и эта контратака разбивалась в пыль.
Опаздывали.
Да, опаздывали. И вот нужно было четко уловить вот эту грань. Когда можно, когда нельзя контратаковать. И вот эти вот улавливания этой грани часто получалось. За счет того, что действовали очень энергично. То есть противник был для немцев неприятен именно своей энергичностью. Тем, что нельзя было, в редких случаях это немцам удавалось, где-то ослабить фланг, сесть спокойно, как говорится, посадить туда строителей и мощным ударом, так сказать, ломануться там, где они хотели достичь успеха.
Ну вот я почему этот вопрос задал в теме битвы за Москву. Очень часто мы слышим, что причина поражения вермахта как раз в этом сражении заключается в том, что помог генерал Мороз или какие-то, ну, другие природные факторы, да, там дожди, дороги размыло. Как в немецких документах отражены причины поражения вермахта? Какой вывод можно сделать?
Вы очень правильно сказали, генерал Мороз помогал в ноябре, когда был натиск последний на Москву, генерал Мороз немцам помогал. Был морозец достаточно сильный, чтобы сковать грязь, а с другой стороны еще недостаточно сильный, чтобы сказывалась нехватка зимнего обмундирования. Поэтому немцы поехали гусеницами вне дорог по замерзшей почве. Генерал Мороз им помогал вот именно в ноябре. А потом, в декабре, когда было советское контрнаступление, когда грянули действительно очень сильные морозы, они здорово мешали Красной Армии. И вообще я встречал такую фразу, что если бы генерал Грязь и генерал Мороз служили в Красной Армии, их бы расстреляли за измену. Генерал Грязь – это тоже отговорка. То есть если мы посмотрим 41-й год в целом, моментов, когда работал генерал Грязь, было много. Уманский котел немцы проводили в условиях размытой почвы, причем почвы Украины, чернозема, дождями. Июль 41-го вообще был дождливым, поэтому с генералом Грязь немцы столкнулись раньше. И он тогда им почему-то не мешал делать котлы. В октябре, более того, у немцев было средство преодоления этой грязи. У них были дорогостоящий ценой танк, полугусеничные тягачи, которые любую грязь преодолевали. И поскольку, когда шли вперед моторизованные соединения с этими тяжелыми тягачами, они все за собой тащили. У них были средства это преодолеть. У них были мощные инженерные средства нарезать, как говорится, целую рощу на бревна и уложить гать гигантских размеров. Для нас любой грузовик, застрявший, он был потерей, потому что линия фронта медленно, но двигалась. Вынуждены были бросать тягачи, орудия, грузовики, если они застряли и оказались без горючего, потому что горючее расходуется в грязи быстрее. Для немцев, да, он застрял, грузовик, ну и бог с ним, его вытащат потом. Потом, когда начало подмораживать, немцы, например, ездили ночью. То есть почва ночью замерзает, можно доехать, довести снаряды горючие, а потом днем, как говорится, сидеть, подперев щеку и ждать, когда снова наступит ночь. А причина поражения – это именно, во-первых, сопротивление Красной Армии, а во-вторых, с немцев сняли стружку, начиная с 22 июня до октября 41 года. Раз за разом им наносили Брестской крепости, под Смоленском, в случае с теми подвижными соединениями, которые шли на Москву, по дороге к Ленинграду. Раз за разом с них снималась стружка и уменьшалось количество людей в ротах, которые непосредственно ведут бой, и количество танков в батальонах боеготовых. Вот это уменьшенное количество боевых машин, оно уже не позволяло двигаться тем же темпом, который они двигались в июне. Хотя грязь они, да, не могли преодолеть.
И да, а они-то в документах пишут.
Да, они честно пишут, что мы, да, преодолеваем, мы там ночами грузовики гоняем. Да, проблема, да, тяжело, но не могу сказать, что стоял стон, сильно отличающийся от того, что было, например, по Думанию. Реальной, так сказать, катастрофой для немцев под Москвой стало снабжение. Причем снабжение орды лошадей пехотных дивизий. Потому что к нам вообще вторглась армия, которая, я думаю, Чингисхан бы смотрел с большой завистью. В каждой немецкой пехотной дивизии было там по несколько тысяч лошадей. У них артиллерия дивизионная в пехотных дивизиях была на гужевой тяге. подвижных соединениях вот на этих тягачах ценой с танка, там по 50 тысяч марок, а в пехотных дивизиях лошади. Вообще транспорт был активно опирался на гужевую тягу именно в пехоте. И в октябре последовала катастрофа снабжения вот этой орды лошадей. Начались очень серьезные проблемы, в том числе, это, кстати, заготовка местных средств. И это лишило немецкий блицкриг опоры на пехоту, которая была раньше. Потому что как раньше? Понятно, что победа шла по следам танков, как выражался Гудериан. Танки идут, но им опору обеспечивала пехота, которая там вставала, отбивала фланговые контратаки там, или закрепляла занятые. Мы закрепили, танкисты, идите дальше. А тут эта пехота стала больше и больше выдыхаться. И начался, так сказать, массовый падеж лошадей, что потянуло за собой проблемы с передвижением артиллерии, проблемы, так сказать, подтягивания каких-то средств на передовую, и проблемы множились. И в итоге это пришло к тому, что немцы, с них опять же очередной раз снимают стружку, чем ближе к Москве, тем дальше, и они выдохлись. А вот дальше по ним взяли и ударили. Вот это, как говорится, было большим успехом Красной Армии, именно то, что не просто их задержали, а нашли силы накопить дивизии, бригады и контрударить. И дальше они побежали на запад и побросали массу техники. И из армии подвижной все больше становились армии малоподвижной. Вот это ему дальше уже начало серьезно мешать.
В московских документах есть ли какие-то черты паники?
Вообще с паникой бывало все в порядке на протяжении всей войны. Достаточно вспомнить, что еще в июне там Клейст, командующий танком, говорил фразу такую: «Я запрещаю использовать фразу «танки прорвались». И, как правило, паника является следствием неудач.
Ну, естественно.
Да, это зачастую не причина, а следствие неудач.
Ну, просто существует такой стереотип, что немцы, если отступают, то отступают в полном порядке, организованно, никакой паники, никто не бежит. Это только Красная Армия разбегается туда-сюда, как в фильме Никиты Сергеевича Михалкова. А вот немцы, они исключительно строго организованно отступают до назначенного рубежа. Вот. А реально-то как было?
С бегством было все в порядке, и, опять же, вот эти вот терриконы техники, которые усеивают Подмосковье, и которые обошли, что называется, газеты всего мира, это следствие неорганизованности и паники. Понятно, что, будучи достаточно опытными бойцами, немцы были способны разруливать сложные ситуации в том плане, что они понимали, например, ключевые точки, которые надо держать. Приведу два примера. Первый – это такая деревенька Теряева-Слобода, Подмосковье, которая была опорой для отходящих немцев, и одновременно Красная Армия стремилась изо всех сил ее захватить, чуть ли не десант планировали на нее сбрасывать. Немцы смогли ее удержать, отойти через нее. То есть люди понимали, где, что называется, решается судьба битвы, поскольку были, обладали многие опытом Первой мировой войны и многочисленных блицкригов, знали, что держать. И иной раз, да, удерживали, в том числе за счет, так сказать, того, что имели подвижную артиллерию. Еще один момент, который позволил немцам выстоять, это беспрецедентное, на самом деле, решение, когда они сдергивают с фронта два элитных соединения, две танковые дивизии, и ставят одну фронтом на юг от Вязьмы, другую на север от Вязьмы. И тем самым ключевой узел дорог с двух сторон оказывается прикрыт такой скорлупой бронированной. Пусть там, да, танков они постепенно восстанавливали численность, но самое главное, это были достаточно прочные, крепкие дивизии, способные удержать этот узел дорог. И вот удержание узла дорог у себя в тылу от советских рейдов, в том числе армия Ефремова, корпус Белова, позволило им не рассыпаться, не побежать и не повторить судьбу наполеонской армии. Потому что если бы они потеряли Вязьму, тут, как говорится, никакие увещевания фюрера о том, что ни шагу назад, они бы не сработали. Так что опытная армия, она, да, она сумела в ситуации кризиса не рассыпаться, но это не означало, что они не бегали на тактическом уровне. И достаточно сказать, что кучу военачальников разного уровня поснимали из-за отступления неорганизованного и неразрешенного сверху. Тут такой ходульный пример – это Гепнер, который позднее участвовал в заговоре против Гитлера. Его уволили из армии без мундира.
Это позор, конечно.
Да, то есть он пришел, как говорится, к заговорщикам 20 июля в цивильном, и там переоделся в форму, и вот, так сказать, с ними участвовал в заговоре. А так был уволен из армии без мундира, хотя командовал 4-й танковой группы, прошел по Прибалтике, дошел до Ленинграда и участвовал в наступлении на Москву с самого начала, то есть с октября месяца, когда Гудериана за то, что отступал так, что образовалась гигантская брешь между ним и соседом. Гудериана снимают, фон Бок снимают. И вот эти вот безжалостные снятия с должности командиров, они как раз показывают о том, что если бы все происходило организованно, то снимать было бы некого.
А вот в немецких документах отмечаются ли успешные действия конкретных советских полководцев? Фамилии.
На самом деле у них с этим, в 41-м у них было очень туго с адекватным осознанием того, кто где. То есть, если нумерацию соединения они худо-бедно восстанавливали, то есть просто номер. И, ну, иногда для них иной раз сами командир ничего не значило. Более вдумчивое изучение начинается где-то с 42-го года.
Там уже встречаются, да?
Да, то есть вот как раз-таки одно из операций советских спецслужб перед Курской битвой было сокрытие того, где находится Жуков, поскольку уже информация была более осмысленной, потому что в 41-м году немцы считали нас блицкриг, нам некогда заниматься потенциалом военно-промышленным, нам некогда вникать в детали. Вот есть тут текущая обстановка, вот мы ее выясняем, и слава богу. А вот в 42-м году пошло более, так сказать, скрупулезно, и в том числе и по второму разу допрашивали тех, кого захватили из важных пленных.
То есть репутация Георгия Константиновича уже, он уже себе составил репутацию?
Да, составил, но уже, опять же, немцы, естественно, читали советские газеты. Они тщательно переводили захваченные приказы наркома обороны. То есть вот на них произвел большое впечатление приказ номер 270 про там, не сдаваться в плен, когда перечислялись те, кто поступил не так, как велит Родина. И он был тоже переведен и, так сказать, изучался. Естественно, приказ номер 227. То есть, в общем, вот это вот все руководящие документы тщательно изучались, и в том числе персоналии. Но это уже, опять же, тут пошли тонкости позже. То есть вот это вот осознание того, что война будет долгой, надо работать всерьез, оно у именно разведки, такой вот как бы стратегической даже, оно возникло не сходу.
Ну, поскольку мы с вами беседуем в Санкт-Петербурге, я не могу не спросить, а что немецкие документы говорят про подвиги Ленинградского фронта?
Главным подвигом советских войск под Ленинградом явилось то, что о штурме города немцы перестали думать уже в конце августа 41 года. То есть, несмотря на то, что операция была предпринята, но принципиальное решение о том, что мы Ленинград взять не сможем, оно на уровне группы армий «Север» было принято в конце августа 1941 года по итогам борьбы на Лужском рубеже. И вот на Лужском рубеже там вторая, опять же, подвиги, подтвержденные той стороной. Если мы почитаем документы «Второе дно» дивизии народного ополчения, там ничего такого не написано. Как вот, чтобы вот мы добились каких-то мега-успехов, что мы убили много врагов, там довольно все буднично. А если посмотреть, сравнить тех, кто ей противостоял, то ленинградские ополченцы – это, во-первых, люди, вооруженные до зубов, вот. У них были сверхштатные минометы. Ладно, стрелковка была вообще 100%.
Даниил Александрович Гранин повествовал, он был ополченцем, да, он повествовал, что с косами шли на фронт
это...
наступающих войск.
Нет, тут, на самом деле, это все грустно слышать, потому что и с собачьим оружием-то было воевать тяжело, будучи вооруженной стрелковкой. И то это тяжело воевать, опять же, в условиях войны артиллерии и войны моторов. А так именно ленинградские ополченцы, они хорошо вооружались, причем здесь, как аргумент, против, ну, не против Гранина, но, скажем так, противовес Гранину, мне вспоминается допрос сержанта, которого призвали из запаса и поставили в ополченческую дивизию, и он перебежал. И этот перебежчик, то есть человек, изначально настроенный на то, чтобы, так сказать, понравиться новым хозяевам, он говорил о том, что нам всем выдали противогаз, винтовку, там, боекомплект патронов. То есть с этим делом все было хорошо. Понятно, он мог рассказывать все как есть, потому что он по своей инициативе пришел к врагу. Он рассказывал все как есть именно в плане того, что с вооружением было хорошо.
Конечно, врать смысла нет, он всю правду рассказывал.
Да, у ленинградских ополченцев были самодельные грузовики, бронегрузовики, сделанные на Ижорском заводе, когда на обычные полуторки ЗИСы Захара ставили броню, пулемет, пушку. Немецкая, опять же, фотография, и такие машины попадаются. Бронирование кабин, частично кузов, и вот такие импровизированные броневики, они тоже использовались. А вообще вот второе дно себя показало как очень стойкий, сильный противник, и, как ни странно, в наступлении. Вот представьте себе, ополченцы, которых меньше 2 недель назад поставили под ружье. Да, им дали командира Героя Советского Союза, командира дивизии. Но командир-то все сделать не может. И вот эти ленинградские ополченцы умудряются контратаковать плацдарм немецкий и потеснить немецкое, опять, подвижное соединение 6-й танковой дивизии. Они не дают ей сразу вскрыть плацдарм и оттесняют назад. Понятно, что потом в своих мемуарах Раус там рассказывает всякие ужасы про то, как расстреливали из ракетницы КВ. Это, ну, такие байки уже идут. Но если смотреть, как оно было, то плацдарм развить немцам, прорваться с него не удалось. И рядом оборонялись курсанты училища. Они по стойкости, нельзя сказать, что они превосходили ополченцев ленинградских. То есть ленинградские ополченцы оказались очень твердыми, крепкими. Даже потом тот же Раус пишет о том, что была применена ополченцами хитрость. Они копали окопы, но без брусвера. И на аэрофотоснимках они не читались. То есть нельзя было точно выявить, где находятся позиции, их обстрелять артиллерией и открыть ее дорогу вперед. И ополченцев сбили потом в августе, когда штурмовали уже, что называется, с новыми силами очередной бросок к направлению Ленинграда, их сбивали с большим трудом. То есть, казалось бы, не кадровая часть, люди собраны достаточно поспешно. Тем не менее, именно ленинградцы показывали себя очень устойчивыми бойцами. Я вижу в этом причину в том, что квалифицированные рабочие, все же, во-первых, какое-то образование, определенно, кстати, развитые люди, как тогда говорили, то есть способные за счет кругозора, за счет какого-то понимания каких-то закономерностей быстро осваивать военное дело. При этом потери были не такие уж, нельзя сказать, что вот они пошли контратаковать и все, и дивизия исчезла. Нет ничего подобного.
Кстати, вот раз уж мы вопросом потерь коснулись, что немецкие документы говорят по поводу там безумных атак на пулеметы?
Нет, ну, понятно, что есть такое, так сказать, явление, как вот о том, что вот противник такой атакует безумно, так сказать, мы ему нанесли большие потери. Если мы отошли, то нам лучше рассказать про то, что нас атаковали орды монголов. Так что тут черпать от них данные о наших потерях это более-менее бессмысленно, потому что понятно, что они будут сильно завышаться. А так, на мой взгляд, опять же, в Красной армии учет потерь велся лучше, чем в вермахте. Потому что в вермахте приходится искать с днем с огнем элементарные данные. У нас четко формализовано, понятно, что в 1941 году это все началось не сходу, долго стягали красных командиров, прежде чем они вошли, что называется, на рельсы и стали вести нормальный учет, но тем не менее в целом вот к осени учет наладился на нормальном уровне. Были стандартные бланки, которые заставляли заполнить раз в 10 дней донесение потерь. Естественно, все зависело. То есть могли быть, так сказать, разгильдяи, которые хуже заполняли, но в целом учет и контроль, может быть, связаны, опять же, с каким-то менталитетом русским, советским, учет и контроль был налажен хорошо. То есть тут как бы вопрос именно организованности, единообразия и обнаружения этих документов. То есть у немцев искать даже не только там боевую численность, ладно, но потери – это вот нем с огнем.
Понятно. Ну, перейдем к 42-му году. Там начало года было довольно трагичным, да, первая половина. Что отложилось в немецких архивах по этим темам?
Ну как, в 42-м году немцам удалось стабилизировать ситуацию после катастроф под Москвой. На самом деле, если, так сказать, сопоставлять данные, то вырисовывается картина. В декабре у Красной Армии было достаточно боеприпасов, сумели накопить. Вот на этот мощный, так сказать, первый удар и хватило. А вот дальше сели на голодный паёк. Вообще говоря, с боеприпасами было тяжело и до войны, то есть это было проблемным местом советского военно-промышленного комплекса. В первую очередь за счет пороха. А с захватом, с выходом немцев на подступы к Ленинграду и потерей для Красной Армии порохового завода в Шлиссельбурге, потери порохового завода в Шостке, эвакуации пороховых заводов, которые находились в Московском регионе, ситуация ухудшилась, причем скачкообразно ухудшилась, как говорится, обвально. И 42-й год для нас был очень проблемным, именно потому, что мы произвели пороха в два раза меньше, чем немцы. И если мы смотрим на то, как, собственно, немцы в 41-м году выкручивались там, под Ржев, например, Ржевская битва, опоры обороны на артиллерию расстреливают 1000 тонн боеприпасов в сутки, за счет этого, как говорится, топят в огне любые советские наступления. И там даже вот если, что называется, забегая вперед, к концу года, операция «Марс». Немцам удается вскрыть, опять же, на уровне разведки армии, все же армии модуля, готовящиеся операцию. Вот эти вот все рассказы, так сказать, не буду называть наших разведчиков о том, что операцию «Марс» слили немцам, это все ерунда. Никакого слива не было, а было выяснение ситуации не на уровне Гелена, на уровне, так что называется, Берлина, а на уровне конкретной 9-й армии и ее разведотдела, который сумел очень кропотливым изучением там, данных захваченных пленных, там, перебежчиков, разведки, в том числе воздушной, выявить операцию, накопить просто колоссальные терриконы боеприпасов, поскольку Рейх работал в 1942 году без серьезного воздействия с воздуха авиации союзников. Они могли производить боеприпасы, сдерживающих факторов было мало. Поэтому они могли утопить в огне Севастополь. Точно так же они утопили в огне операции «Марс», когда корпус под Ржевом расстреливал больше, чем штурмующая Сталинград армия Паулюса. Когда просто идет как бы шквал огня, и этот шквал огня просто преодолеть нереально. Если вот так вот честно говорить, я не представляю, как люди вообще умудрялись захватывать какие-то рубежи в условиях, когда их просто засыпают железом. Ну, что с нашей стороны тоже железо-то стреляло немало. Но на один наш снаряд прилетало 2-3 тяжелых снаряда немецких. И вот эта ситуация была очень проблемной. Вот если, опять же, вот так вот сопоставлять, что, так сказать, оберквартирмейстеры пишут армии, очень много становится понятно. Почему-то неудачны были контрудары под Сталинградом, почему-то достаточно, так сказать, энергично немцы двигались по городу Сталинграду. Вот это все именно в этом ключе вполне освещается, и здесь, кстати, исключением является Крым. Крым я занимался недавно. Опять же, в связи с событиями 2014 года, Цародина сказал, что надо про Крым рассказать. Благодаря протекции Мехлиса Крымский фронт, вот у него с боеприпасами было не так плохо. То есть он настреливал не намного меньше, чем немцы. То есть они вот вели дуэль на этом маленьком узеньком Подпаческом перешейке, ну, не на равных, но почти на равных, по сравнению там с каким-то Ржевом. Ситуация была более благоприятная, но вот немцы сумели за счет, опять же, использования таких новых средств борьбы и прочего, новых танков, то есть Крым стал полигоном для танков нового поколения, ситуацию развернуть в свою пользу.
А вот скажите, мы знаем, что подвиги, аналогичные подвигу Александра Матросова, совершались и до его непосредственно, непосредственно событий, связанных с его именем, да, и после вот что-то такое немцы отмечают, какой-то...
Это все же низовый тактический эпизод, такое вот оно не оставалось, опять же, если для них это бой был неуспешный, они зачастую не знали, что там произошло, то есть просто исчезли куда-то там, что называется, пошли по линии безвозвратных потерь, а обстоятельства уже неизвестны. Такие вот небольшие тактические эпизоды, они, к сожалению, в документах они практически не остаются. То есть в редких случаях пишут вот эти вот отчеты о действиях, где есть сведения тактического звена. А в обычных, там, журналах боевых действий, там даже полка, дивизия, тем более армия, такой здесь не остается.
Ну вот в 42-м году какие-то крупные события, которые произвели сильное впечатление на немцев и отложились в документах, были?
Севастополь. Вот оборона Севастополя, на самом деле, это, опять же, если оценивать ситуацию, сопоставляя документы с двух сторон, понимаешь, что Севастополе практически делали чудо в отношении того, что наладили очень четкую связь с артиллерией. То есть артиллерия оставалась богом войны. И как раз-таки штаб артиллерии Приморской армии был едва ли не лучшим игроком на этом поприще. Севастополь длительное время держался за счет того, что вызывали огонь и топили в огне атаки немцев. Немцы откровенно пишут, что да, у нас, как говорится, шквальный огонь русский, мы не можем двигаться вперед. И на раз вызывали огонь, в том числе на себя. Настолько вот декабрьский штурм 41-го года, когда оборонявшийся морской полк вызывал огонь прямо на себя, то есть сами прятались в блиндаже, вызывали огонь на свои позиции, немцы, как говорится, вычесывали с этих позиций осколками. То они спокойно вылезали, занимали места в окопах, и следующую волну встречали стрелковкой. То же самое было в 42-м году во время штурма, когда хорошо продуманная система связи позволял вызывать огонь артиллерии, вот так называемый «Форт Сталин». Если вот кто приедет в Севастополь и посмотрит на этот «Форт Сталин», будет очень удивлен, как назвали, что назвали. Это несколько позиций зенитных пушек, открытых сверху, и один бункер управления. Но этот бункер управления имел радио и связь прочную с штабом и был центром вызова артиллерии, который с закрытых позиций в тылу, там постоянно меняя позиции, мечась с места на место, лупцевала по окружающему пространству и выкашивала штурмующую немецкую пехоту. Немцам удалось после, так сказать, очень долгого и напряженного, так сказать, продумывания, как его взять штурмом, они взяли с большим трудом. Именно потому, что он был вот этим центром управления артиллерией. И это действительно внушает уважение. Потом уже начинаешь читать по второму разу наши мемуары Крылова, который говорит о том, что использовали линии связи старого, так сказать, прошлого англо-индийского телеграфа. Я думаю, частичные провода смотали и линии связи. Вот эти линии связи позволяли городу держаться дольше, чем он мог бы держаться. И тут очень жалко, кажется, что называется, вовремя не накопили. Вот если накопили там 6 боекомплектов, Севастополь бы отбился. Немцы просто, как говорится, истекли кровью у его стен, плюнули бы, обложили заслоном и ушли бы проворачивать операцию Блау. Вот чуть-чуть не хватило, чтобы удержаться. Что называется, 2 боекомплектов, которые были там весной, может быть, не очень толково использованы. А так, картина, опять же, 30-я батарея, башенная батарея, тоже подтвержденная. Подвиг подтвержден, у нас как бы всегда говорилось о подвиге батареи Александра, и он подтверждается, причем подтверждается даже с более рельефно, что было 2 группы. Одна возглавлялась Александром, оборонявшаяся в глубинах батареи, а вторая, как фамилия неизвестна, неким комиссаром. То есть можно только строить предположение, кто это был. И умудрялись долго держаться, на самом деле, в небольших вот этих вот подземных помещениях, там не 5 этажей вглубь, там всего пара этажей, если, так сказать, опять же, кто приедет, то при некоторых усилиях можно на эту батарею попасть с экскурсии, она не производит впечатления какого-то, что называется, овража линии Мажино. Тем не менее, долго оборонялись, большим трудом сумели справиться с гарнизоном. Это тоже, опять же, подтверждение с противника, который подробно написал о том, что там мы с большим трудом, с подрывом там 300 килограмм взрывчатки в башне, что-то чего-то добились.
42-й год – это еще и разворачивание крупномасштабной партизанской войны. Что немцы пишут про партизан?
Партизан тут... 42-й год на самом деле был, он пошел периодом такой проб и ошибок. И немцы, они постепенно отлаживали систему, опять же, настроенную на коллаборационистов, то есть создавались отряды, в том числе и за счет коллаборационистов. Тут характер, например, ну, самый такой жесткий – это Крым, когда, подтянув коллаборационистов из крымских татар, разгромили базы партизан и заставили их жить впроголодь. Естественно, в условиях лесов, не более подходящей для деятельности партизан, инфраструктуры. В европейской части России дела шли лучше, но все равно такая вот отлаженная система, она заработала уже позже. И вот эффект всерьез стал отмечаться именно в 43-м году.
Ну, а что здесь партизан произвел самое сильное впечатление на немцев? А
вот в 43-м году, когда сожгли эшелон «Тигров». Ну, это понятно, что и подрывы мостов были, но подрывы мостов, они так уже, ну, не производили такого прям впечатления, что вот что произошло нечто из ряда вон.
Это Белоруссия?
Да. С рейды на крупные мосты, и, естественно, как бы главная коммуникация группы армий «Юг», которая шла через Украину, там ее охраняли изо всех сил. На ней подрывов не было, она и так, что называется, работала с колоссальным напряжением. Вот если бы удачно разбомбили мосты через Днепр, это могло повлиять на радикально.
Ну, перейдем к Сталинградской битве. Наверняка Сталинград оставил огромное число документов, и
но
в том числе и
много оказалось утрачено, да. То есть оно неизвестно, то ли сожгли, то ли у нас где-то в глубинах Подольского архива Министерства обороны еще что-то лежит из тех, кто непосредственно штурмовал Сталинград. А так тоже появляется. Вот у меня такое вот за время изучения Сталинграда как раз недавно этим занимался, именно в разрезе города. Что лучший, самый результативный участок – это северный участок, называемый группа Горохова. Полковник Горохов, которого я про себя даже назвал полковник стойкость. Это человек, который упорно держался, что называется, вот по принципу, вот не был приказ ни шагу назад, вот он этот приказ реализовал на практике изо всех сил. Недостаточно прочно, крепко, и при этом его, в отличие от других, более активно утюжили танками. Но тем не менее, опять же, грамотное взаимодействие с артиллерией – вот то, что хорошо работало в Севастополе. В Сталинграде с этим было, прямо скажу, похуже. Хоть там был тот же самый начтаба, но вот выстроить такую же систему, как в Севастополе, не получалось. Но в конкретном случае с Гороховым на севере Сталинграда небольшая группа, бригады изначально стрелковые. Там даже остров на Волге Горохов хлопотал, чтобы его переименовали в артиллерийский. Ну вот не переименовали, не смог добиться. Но тем не менее, это как бы такое яркое свидетельство того, что на чем это держалось. Это держалось действительно на артиллерии. И это как бы с другой стороны тоже подтверждается. Еще один эпизод, который абсолютно стыкуется, подтверждается данным противника, это остров Людниково. Достаточно, опять же, в советское время хорошо известный эпизод и с радистами ролика, и с самим Людниковым. Действительно, люди, можно сказать, в нечеловеческих условиях, стиснутые на маленьком пятачке на берегу Волги, взаимодействуя с артиллерией на другом берегу, потому что Людников докладывал, у меня сейчас сядут батарейки рации, и мне конец, потому что я не смогу вызывать артиллерию. И, к счастью, батарейки не сели до того, как началась операция «Уран». А дальше немцам было уже не до того. А так, реально, это было решение чуть ли не на уровне фюрера. Давайте зачистим маленький вот этот островочек в районе завода «Баррикады». Мы его быстренько зачистим и дальше бросимся на завод, на комбинат «Лазурь». На комбинате «Лазурь» это было бы хождение по граблям, просто 100%, но тем не менее, даже вот эта вот, так сказать, предварительная операция по уничтожению, ну, строго говоря, горстки бойцов, то есть там их было несколько больше тысячи человек активных штыков, застряла. Это ноябрь 42 года. Рассчитывали буквально за 2 дня их уничтожить. Не смогли. Несмотря на все усилия, на то, что даже, что называется, по предначертанию фюрера специально сделали самоходку с орудиями 150 мм. В сентябре фюрер сказал «надо», в конце октября, так сказать, промышленность рейха сказала «есть, вот вам самоходки, давайте, ура, вперед». Атакуйте. Не помогло.
И сколько они держались?
Они держались до начала урана и дальше вполне спокойно, досидев до урана под ударами, они дальше, так сказать, уже и восстанавливали положение и остались на тех же позициях. Дальше, так сказать, пошли только вперед. То есть это тоже как бы эпизод, подтвержден противником, что не просто они были какими-то, как бы, неуловимыми Джо, их никто не таранил. Их изо всех сил таранили. Ну, не получалось. Был такой дом комиссаров, такое очень красивое здание, построенное еще для английского персонала заводов царицынских. Очень похоже на замок. У нас он проходил как N-образный дом, а у немцев как дом комиссаров, потому что везде, где упорно обороняются, там обязательно должны быть комиссары. И этот дом тоже штурмовали с большими потерями и усилиями. Там как замок с приставлением лестницы, залезанием на второй этаж, с обстрелом этого дома вот этих новейшими самоходками, с уходом гарнизона после исчерпания усилий по подземному ходу. То есть, в общем, очень, на самом деле, кинематографичная история. Дом не пережил войну, от него остался только фундамент сейчас. Но, тем не менее, 2 дня дом комиссаров. Дальше. И я недавно был в Волгограде, смотрел на все эти схлёстанные здания. Это, конечно, производит впечатление, потому что на действительно небольшом пятачке, какой-то дожёвывая последний сухарь, экономя батарею рации, ну, в общем, неплохо бились-то.
В немецких документах вот, вышестоящих звеньев, да, вышестоящих соединений, трагедия армии Паулюса как отражена?
Ну как, вообще они их оставили фактически на заклане удерживать железнодорожный узел. То есть их сознательно оставляли на смерть, то есть им приказывали держитесь, держитесь, держитесь. То есть это опять же был пример, когда начальство обмануло, и после этого уже начальство не слушали, и если что, то предпочитали с котла прорываться, в том числе своими силами, невзирая на какие-либо приказы. А так, что называется, доверились указаниям сверху, а закончилось все и голодом, и холодом, и избиением. При этом понятно, что люди были такие фанатичные и были в немалой степени таким крепким орешком, то есть их добивали не без усилий. Тут повезло, что одной из ошибок немцев было то, что они посадили в элеватор, он до сих пор стоит, слегка там перестроенный сталинградский элеватор, господствует над местностью, с него вообще все видно, как на ладони. Немцы, когда их уже дожимали до Сталинграда, туда посадили румын. И румын, естественно, выщелкнули из этого элеватора легко. А так это была бы та еще крепость. Тем не менее, румын выбивают, и дальше уже спокойно, довольно бодро двигаться. Но там, включая самоподрывы, то есть, в общем, дожимание было такое, силовое, прямо скажем.
Ну, а вот вы берлинские документы смотрели, документы на уровне Берлина, на уровне Верховного командования.
Ну, вот
Да, вот как они оценивали оборону 6-й армии? Они же надеялись, наверное, все-таки, что прорыв совершится.
На самом деле, многое отдали на откуп вниз. То есть, немецкие генералы потом после войны писали про то, что фюрер нас нагнул, фюрер заставил, мы сами, так сказать, не хотели. А на самом деле, очень много делегировалось вниз. И вот это делегирование вниз, оно привело к тому, что вот Манштейн, командующий группой армии Дон, он имел право сказать: «Паулюс, иди прорывайся». Но опять же, ввиду трений между Паулюсом и его начальником штаба, Шмидтом, Манштейн оказался в ситуации, когда он понял, что он отдаст приказ, а ему не последует. И он попадет в дурацкое положение, в том числе перед фюрером. Поэтому вот приказ «идите прорывайтесь» отдан не был. Хотя если бы внутри в котле захотели, они могли пойти. Но они понимали, что это, в общем, тоже сомнительное предприятие. Потому что у них масса пехоты, людей, двигающихся пешком. Вот если вся эта толпа пойдет пешком по степи, то их могут в этой степи посокрушить, разогнать с не меньшим успехом, чем дожимая в котле. Но тем не менее, вот решительно вот этого броска навстречу Манштейну не было. И в том числе из-за позиции вот начальника штаба Шмидта. Хотя нельзя сказать, что Паулюс тряпка. Паулюс, он был такой тоже, на самом деле, хитрый лис. И он твердость свою очень четко продемонстрировал, когда надо было удерживать позиции по выходу к Волге. Когда немцы прорвались к Волге, их сразу начали утюжить советские контрудары. И командир корпуса Миттергейм, он начал орать: «Ой, давайте мы отсюда убежим, все, мы не можем здесь держаться, все, нет, ни за что, никогда». А Паулюс говорит: «Сиди и держись». Потом его сменил. Когда ему надоели эти вопли, он просто поставил командира танковой дивизии Хуба на корпус. Но тем не менее, вот этот вот вытянутый палец, который со всех сторон утюжили танками, он удержал, и вот показатель того, что Паулюс не был тряпкой. Но тем не менее, вот в той ситуации, в которой он оказался после окружения, потому что окружение, в чем было, опять же, если смотреть конкретно по документам, после окружения армия Паулюса осталась без своего главного аргумента – артиллерии. У них осталось примерно 2000 тонн боеприпасов, потому что они расстреливали в некоторые дни штурму по 1000 тонн в день. А тут осталось 2000, и неизвестно, когда еще будет. И все. Как говорится, у дракона взяли, вырвали зубы. Вот эти все здоровые гаубицы, которые у них были, там 210, которые обстреливали, так сказать, все вокруг по большому радиусу, сметали все живое, они превратились в недвижное железо. И ситуация резко поменялась. И вот как бы это, возможно, уже тоже произвело впечатление, в том числе психологическое. Но тем не менее распада вот такого прям вот обвального, оно не произошло, они там упирались, надеялись, но вот их обманули. Если так вот называть вещи своими именами, было такое, что мы вас выручим, не выручили.
А приходилось ли вам читать какие-то аналитические немецкие документы, в которых была бы дана оценка операции «Уран» с немецкой стороны?
Нет, вот именно что-то глобального нет. Вот частные какие-то вещи, например, по румынам. То есть румыны, на самом деле, они все же были, ну, не настолько прям вот ничтожествами, конечно. У них была большая проблема с противотанковыми средствами. И это стало одной из главных причин, по которой операция «Уран» состоялась. На самом деле там все выстраивалось очень такая вот как бы цепочка событий, потому что очень правильно, опять же, активная стратегия советского командования. Это проявлялось в том числе в том, что захватили плацдарм Серафимович. Немцы хотели его ликвидировать, но не ликвидировали вовремя. Они предпочли куда-то в другом месте использовать эти силы. И, кстати, плацдарм, на которого ставят румыны, румыны кричат, что вы нам дали фронт по 20 километров вместо 10 километров по уставу, еще по голой степи, а не по Дону. Естественно, они его не удержали. Ну вот так вот какой-то глобальных все же, наверное, аналитических материалов нет. Все выстраивается, так сказать, из мозаики. Мозаики отдельного. Ну, понятно, что существуют там исследования послевоенные, тот же Дёр. Ну, вот тогда обобщающего, ну, по крайней мере, неизвестно. Может быть, он найдется когда-нибудь такой, как бы, обобщающий. Ну, вот так только вот эта вот мозаика.
Ну, вообще, есть какие-то, встречались ли вам, точнее, какие-то аналитические материалы, оценивающие советское оперативное искусство?
Да, но тот, который есть, и на самом деле он и попал в руки нашего командования, там довольно, так сказать, поверхностно и еще, я бы сказал, залихватски оценивается. Это начало 1942 года. О том, что, так сказать, атаки в больших массах, то есть такие, он носит очень много таких пропагандистских оценок. То есть он такое впечатление, что выпущен не столько для того, чтобы объективно оценивать противника, сколько для того, чтобы вселить в своих уверенность после неудачи под Москвой. Если говорить об аналитических материалах, вот что меня удивило, это неожиданно взвешенная оценка финской войны. То есть советско-финская война, по итогам ее немцы настрочили доклад по финским материалам о том, как русские, так сказать, применяли свои силы в Финляндии, и он на редкость спокойно написан о том, что да, сложный театр военных действий, сложности с коммуникациями, надо правильно оценивать, что вот русские там в этом-то оказались, в принципе, правильные решения принимались, а тем не менее там есть какая-то косность, безинициативность, но в целом он написан очень спокойно. Если, так сказать, есть высказывание фюрера: Советский Союз колосс на глиняных ногах без головы, вот там ничего, в таком духе ничего не выдержано. А в дальнейшем, как бы, естественно, советское оперативное искусство они оценивали и анализировали. И по итогам оценки и анализа они в конце войны пришли к идее отскока из передовых окопов. То есть после того, как советская артиллерия встала с колен и стала стрелять нормальное количество боеприпасов, во-первых, перестала работать под Москвой то, что они называли «жемчужное ожерелье», когда цепочка опорных пунктов. Деревни, 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 в каждой, так сказать, превращена в опорный пункт. Это перестало работать, потому что такой опорный пункт просто носился артиллерией. Предпочли сплошную траншею. То есть вот это вот специально даже был доклад написан такой командиром корпуса немецким Гейером о том, как он оборонялся под Москвой. Ему в сносочке написали, что это классно, то, что он написал, но сейчас это неприменимо. Читающий этот доклад, ни в коем случае не используйте это жемчужное жилье на практике. Есть руководящее указание, сплошная траншея. Вот сплошная траншея, а потом вот этот вот отскок из передовых позиций.
Операция «Искра».
Вот что-то по «Искре» я могу сказать, что есть питерский историк Масунов, вот он глубоко по ней разбирался. Я больше все же занимался Западом и Юго-Западом. То есть я не могу сказать, что я операцию «Искра» вникал именно вот по документам противника. То есть я, естественно, работаю в этом направлении, там, участвую в создании сценария Великой войны, там, написании книг. Я вникал в информацию, но все же не на тактическом уровне.
Ну, перейдем тогда, уже в 43-й год, в принципе, зашли.
Да.
По 43-му году какие фрагменты исторического полотна отразились в немецких документах?
Черкасская. То есть всем известна Прохоровка. То есть Прохоровка, которая поднималась на щит, в том числе в пропагандистской литературе, но при этом забывали о том, где запнулось немецкое наступление операции «Цитадель» в самом начале, буквально в первый день, когда был заболоченный ручей, превращенный в противотанковый ров, у деревни Черкасская. И там оборонялись гвардейцы, которые получили гвардию за Сталинград. И на них навалилась масса из 350 танков, включая 200 «Пантер». И грамотной обороны вот этого противотанкового рва, который немцы с большим трудом и скрипом строили под огнем мост, чтобы преодолеть его, это дало первоначальное вот это вот, так сказать, сдерживание, которое в дальнейшем помогло подтягивать резервы с глубины. Вот оборона Черкасского – тот факт, и тот эпизод, который позволил, мы смогли его описать грамотно и правильно с обеих сторон, имея данные противника. То есть так мы недооценивали. До этого эпизод с Черкасским недооценивался. А сейчас, зная, что происходило с той стороны, мы видим, что на самом деле это было очень важное сражение, в котором не реализовался план использования вот этой массы танков, 350 машин на узком фронте, смести советскую оборону и уйти сразу в глубину. Еще один эпизод, который мы правильно оценили, сопоставив все с документами противника, мы имеем в виду, так сказать, историческое сообщество, это Белгородский волнолом, когда был город Белгород, и под городом Белгород на рубеже реки Сельский Донец был опорный пункт советской стрелковой дивизии у немецкого плацдармика маленького, и немцы вообще хотели наступать, так сказать, сомкнув фланги, но чуть-чуть расходясь. Но тем не менее, как бы удерживая фланги, двумя, так сказать, наступая 4-й танковой армии ГОТА, Кемпф, и они должны были плечом к плечу двигаться в глубину, съедая тех, кто между ними. И вот об этом белгородский волнолом, почему я назвал волнолом, они в него уперлись и пошли в разные стороны. А в середине вот этот вот, тот, кто их ломал, да, советский опорный пункт в районе Белгорода, он удержался. И, в принципе, опять же, оказал влияние на исход оборонительного сражения в целом. И здесь, опять же, оценивая данные противника, мы видим, что была допущена ошибка, потому что Манштейн вообще был человеком, который любил воевать без резервов. Вот он ставил все вверенные ему соединения плечом к плечу в первый эшелон. Если кто-то застревал, то его нельзя было использовать где-то еще. И опять же, если кто-то вырывался вперед, не было возможности развить успех. На эти грабли Манштейн наступал в Севастополе. Это, опять же, четко видно. Мы, если смотреть наши данные, то кажется наоборот. Вот немцы где хотели, там прорвались. А выясняется, что хотели-то они на совсем другом участке, там облажались. И то же самое, смотрим Курск, вот этот вот белгородский волнолом. Когда, с одной стороны, эсэсовцы Хаусера за 17 часов взламывают оборону, которую строили несколько месяцев, с другой стороны, танковая дивизия 6-я, вот это, попав под ситуацию под того, что их долбят от тяжелой артиллерии на этом пятачке, вынуждены снять эту дивизию, где, а сразу ее не могут использовать. Вот если бы Манштейн был резерв, если бы он не ломился на этот волнолом, он мог бы развить успех там того же Хаусера. Этого не получилось.
Я вот вас слушаю, и мне возникает ощущение, что репутация Манштейна как некого чрезвычайно одаренного полководца сильно преувеличена.
Да, вот это я могу сказать, что...
Это результат мемуаров написано.
Мемуаров. На самом деле, мемуары, вот если Гудериан в мемуарах очень часто, так сказать, начинает нагонять и рассказывать небылицы, то Манштейн написал достаточно внятные мемуары, то есть он не сказать, что сильно преувеличен. Понятно, что он рассказал про Крымский фронт, про то, что русские его в 3 раза превосходили, он их разбил. На самом деле, если достать, положить рядом донесение Крымского фронта о боевом численном составе и донесение оберквартирмейстера 11-й армии, выясняется, что 11-я армия хорошо так его превосходила. На самом деле, затоптала массой. Ну, оставив заслон против Севастополя, ломанулись массы на злополучный Крымский фронт, его забило. То есть вот это да, он, здесь Манштейн написал неправду, хотя наверняка у него были объективные данные о численности противника. Но в целом он не являлся как бы вот таким вот бриллиантовым полководцем, что называется, человеком на все руки, который все сражения выиграл. Вот эта его привычка не выделять резервов, вот раз за разом по одним и тем же граблям. За это, что называется, наши полководцы постоянно хлестали. И на самом деле вот в отечественной традиции вот эта вот практика. Есть резерв, кто, что называется, есть два направления. На одном добились успеха, мы свой резерв ставим в затылок добившегося успеха, и он идет еще дальше. Он застревает, там как-то меняем. И вот эта вот гибкость, она позволяет добиться результата. У Манштейна, ну, не скажу тупо, он это, как бы, может быть, имеет право в каких-то ситуациях, когда выстрелил всех, они пошли, если кто-то застрял, и что делать дальше? Это раз за разом. Понятно, что когда он перешел к обороне, когда пошли гнать на запад, там начались вот эти вот пляски с маленькими боевыми группами, затыканием брешей, но в целом впечатление, как бы, если сравнивать не с наши мемуары с немцами, а наши документы с немецким документом, картина рисуется гораздо поинтереснее. Так Манштейн, обладая форой под Курском, его считали менее многочисленным. Считали, что удар на юге будет слабее. Там полоса танкодоступной местности шире. А он это, вот эту фору использовать все же не сумел. И вот именно в том числе из-за таких, казалось бы, детских, ну, не детских, конечно, но сомнительных решений, которые наложились на то, что ему попались люди крепкие и способные вот выполнять свой долг до конца. Понятно, что это белгородский волнолом, в конце концов, дожали, он отступил. Но пока его дожимали, вот этот вот расход веером, он стал сложившимся фактом. Та же вот Черкасска тоже. Ну, не взлетело с самого начала. И потом дальше уже понеслось, так сказать, уже стал аутсайдером.
А вот после Сталинграда и Курска тональность немецких суждений о действиях Красной Армии как-то меняется? Вот эту перемену можно зафиксировать?
Да, меняется. На самом деле стали с большим уважением относиться и как бы к угрозам, которые создаются. И, естественно, и о действиях, то есть насколько продумано. То есть понятно, что в 1941 году много было, так сказать, ну, неудачных каких-то выпадов, которые, опять же, ценю, а что это было, как говорится. Понятно, что не всегда хорошо подготовлено. Хотя я все же не склонен оценивать тех, кто воевал в 1941. В 1941 у них был другой противник, более сложный. Поэтому тут еще накладывалась деградация самих немцев, когда у них уменьшалась боевая сила пехоты, когда они уже не могли делать того, что могли бы, опять же, теоретически спроецировать ситуацию.
Вы, как вы говорите, сняли стружку уже окончательно.
Да, то есть как бы, что, опять же, о Ржеве мы можем сказать? Ржев – это два крупных сражения, в которых так или иначе с 9-й немецкой армии сострогали довольно приличную стружку, которая выразилась в 50 тысяч человек за август, сентябрь и в марте, а потом им этих людей не хватило под Курском. Когда, опять же, сравниваешь численность, у немцев был такой показатель, называется «Кампфстерке», то есть численность людей в боевых подразделениях, которые непосредственно ведут бой. Вот «Кампфстерке» 9-й армии, которая билась под Ржевом, она упала очень низко. Если даже сравнивать такой вот, как бы, ходульный пример, Берлин. Те, кто оборонял Одерский фронт под Берлином, что называется, уже все днище было пробито к тому моменту, они по численности личного состава, вот этих кампфстерки, они были на большем уровне выше, чем те, кто пошел наступать под Курском. И понятно, что при таком количестве народу рассчитывать на успех было сомнительно. И понятно, что армия Моделя, вот эта выведенная с подживой, наброшенная на Курск, при таком количестве боевой численности не могла зажечь принципиально, да, сколько бы им там резервов танковых не дали. Это тоже последствия. Вот есть выстраивается сразу цепочка. Потому что если не оценивать по данным противника, то кажется, что под Ржевом такой вот мы бьем, эффекта нет. А эффект есть. Но просто его не виден сходу.
Вот дальше начинается полоса успехов Красной Армии. Да? Немцы как на это реагируют?
Вообще говоря, с лет 43-го года оно было очень тяжелым. Вот если, хотя был успех, но он достигался довольно большими усилиями. Нельзя сказать, что не без промахов. То есть, если, опять же, смотреть на, кстати, с позиции обеих сторон, сравнивать, что происходило. Например, операция «Кутузов» лето 43-го года, вытеснение немцев из Орловского выступа, Рокоссовский наступает под Кромами и несет довольно большие потери. Действительно, он тяжело пробивается, так сказать, опять же, сопоставляя, да, но видно, что там, да, Фердинанды, когда шли в наступление, они там подрывались на минах, все было плохо, а вот когда они встали в оборону, они стали очень таким неприятным сюрпризом, крепким орешком. И потери под Кромами, доля в общих потерях Кутузова, она составляет едва ли не треть. Хотя наступали меньше по количеству по времени и, ну, на меньшую глубину. Тоже было тяжело и неприятно. А так, на самом деле, что вот отмечается еще, то, что люди, во-первых, учатся, а во-вторых, все же чувствуют в себе нарастающую силу, что мы можем. Здесь для меня таким интересным примером стало в одной и той же точке Миус-фронт. В июле 43-го года предпринимаем наступление, оно не удается ввиду того, что немцы спешно снимают эсэсовцев из-под Курска, сворачивают операцию «Цитадель», бросают в Донбасс все эту ударную группировку раздерганную, эсэсовцы несут на Миусе потери больше, чем под Прохоровкой. Контратаками все же с трудом заставляют остановить наступление. В августе предпринимается второй подход к снаряду. Второй раз пытаются прорвать Миус-фронт, на этот раз он сыпется. Одна и та же дивизия. в августе уже менее многочисленная, то есть она понесла потери, ее не успели пополнить. И вдруг она держит контрудар лучше. По ней контрударяют, и ничего не получается. Хотя, казалось бы, то же самое соединение в июле выступало хуже. А в августе то ли почувствовали, что вот все покатилось, встали и стояли к стеной.
А немцы это бесстрастно отмечают или есть какие-то...
Не, ну как, у нас не получилось, то есть это, естественно, что называется, боль. Мы наносим контрудар, у нас не получается. А что означает, что у нас не получилось? Это означает, надо бросать все и бежать к следующему рубежу.
Нет, они замечают, что вот в июле у них получалось, а сейчас нет, с тем же самым соединением.
Нет, они вот именно, что номер тот же, они это не увидели. Но тем не менее видно, что удар практически один и тот же, а эффект разный. При том, что как бы наша дивизия, она немного деградировала, у нее меньше народу. То есть там примерно на 2000 человек меньше народу. Но тем не менее стали, устояли. Вполне возможно, так сказать, провели работу над ошибками, так сказать, кого-то, опять же, это довольно сложно отследить, кого-то, что называется, высекли и заставили воевать по-новому. Но раз и получилось. И вот в дальнейшем вот это вот сдерживание немецких достаточно мощных танковых ударов, оно становится общим местом. Вот Днепр захватывает маленький пятачок, на этот маленький пятачок плацдарма наваливается приличная масса, начинаешь смотреть, там Гроссдойчланд идет, там элитное соединение, который такой монстр, 20 тысяч человек по штату, там какая-то там 20, тоже достаточно свежесформированный 23-й танковый дивизий, достаточно свежий сравнить. А этот пятачок плацдарма удерживается. Во-первых, правильное взаимодействие с артиллерией на другом берегу, а во-вторых, уже накопили опыт и держатся крепко. И на захватывали плацдармов, у нас же какая была схема? Вот если немцы в 41 году форсировали в одном месте, собирали там мегамост и с него рвались. У нас была стратегия многих плацдармов. И вот многие плацдармы, они сработали, в том числе, несмотря на относительную многочисленность, малочисленность тех сил, которые захватывали, они держались за плацдарм зубами. И вот тоже читаешь... Ударили, эффекта нет. Ударили еще раз, эффекта нет. А дальше уже, так сказать, на плацдарм перебросили силы, танки, его вскрыли. Ну, это, скорее, немецкий термин, вскрытие плацдарма. Вскрыли, покатился фронт на запад дальше.
Какие-нибудь индивидуальные подвиги вроде вот Росинейского танка в этот период отмечаются?
Ну, вот и так вот, чтобы одна машина... Нет, пожалуй, такого нет. Потому что все же...
Одна машина или какое-то небольшое соединение, что-то?
Скорее вот, что на Миусфронте зажгли, как ни странно, бронебойщики с противотанковыми ружьями, которые, понятно, что по танкам образца 43-го года работают плохо. Но когда их много, бронебойщики, они стреляют дружно. Они немцев отучили высовываться головой из люка, потому что немцы, какая была традиция 41-го года, с 40-го, с самого начала войны, высунулись из люка и смотрят. А тут, когда идет прям шквал пуль 14-5, высунулся, голова разлетелась, как арбуз. И люди были вынуждены сидеть под броней, смотреть через щели, наблюдение хуже. Именно противотанкисты, которые пробить броню вот так в лоб какого-нибудь там Т-4 немецкого не могли, да не говоря о «Тигре». Но, тем не менее, они грамотным использованием своего оружия добивались результата.
А раз уж мы о технике заговорили, какие технические новинки поражали немцев? Чего они не ожидали от советской стороны?
Под Курском мины. То есть колоссальное количество, очень плотное минирование, которое превысило все ожидания. И, собственно... подрывы, как бы, что произошло под Курском? Под Курском у немцев было превосходство техники. У них были «Тигры» толстобронные, «Пантеры», «Фердинанды». То есть подбить в лоб «Фердинанд» было практически нереально. С трудом можно было пробить в борт. Но работала команда. Во-первых, очень мощные минные поля, артиллерия, которые вызывают, и она счищает саперов, которые пытаются этим минополярными, всякими техническими средствами, всякими танкетками радиоуправляемыми, с трудом пробивают, все равно подрываются и выходят из строя. И вот этот вот массовый подрыв, они привели к выбиванию той техники, которая формально не подбивалась. Кроме того, например, довольно быстро выявились слабые места «Пантеры», потому что не был люк для погрузки боекомплекта слабый и пистолетные порты. Их выбивали даже 45-кой. Вообще, как раз вот с «Пантерами», вот этим, Черкасская, уже когда немцы прорвались через Черкасскую, там был очень такой крепкий мужик из Грозного, фамилия Чевола, командир противотанковой бригады. И он, немцы прорываются, и он за ними несется вдогонку. Ну, на автомашинах, не на лошадях, но все равно. Солдаты, расчеты противотанковых пушек, защищены только гимнастерками. Тем не менее, так сказать, Чевола вместе со своими людьми несется на перерез немцам и встает перед ними. То есть по параллельной дороге, в принципе, на виду, но вот такой вот наглый, дерзкий сольный проход позволяет ему встать на дороге. И потом Чевола, герой Советского Союза, получил бригаду этого противотанкового, в гвардию вывел. Вообще очень, так сказать, грамотно действовала Дали. То есть Дали, например, та же бригада Чевола, она оказалась под Тарнополем, а немцы пытаются ее деблокировать. Идет 50 машин «Пантер». Много. Ну, реально, это, в общем, вот один раз, за один раз увидеть 50 «Пантер», это надо было очень сильно не повезти. Идут на них, на марше бригада разворачивается, сумеет от них отбиться и заставляет их уйти, просто не связываться. Тут русских что-то прочное, какие-то вот агрессивные они. Давайте в другой день задачу выполним какую-нибудь другую. Они уходят. То есть, опять же, люди, накапливая опыт и выдвижение толковых командиров.
Еще два вопроса по технике. Первый – реакция на «Катюшу».
«Катюши» поначалу допугали, но потом, позднее, про них стали говорить, что, как говорится, пиротехнический эффект мощный, но вот от них легко прятаться, то есть он не настолько, они, не настолько это страшное оружие, как кажется по звуку. К тому же у немцев были свои реактивные минометы, и они были, так сказать, более-менее привычны на самом деле. То есть они знали, что это такое. Но тем не менее, «Катюши» были тем средством, которое позволяло быстро маневрировать. Советская артиллерия тяжелая, она опиралась на сельскохозяйственные трактора, призванные из народного хозяйства. Они как бы штатно были в армии, но их хотели всегда заменить, но ничего замены не получилось. Так они до Берлина и доехали, эти сельскохозяйственные сталинцы. Они ехали здесь со скоростью пешехода. И это было огромной проблемой, особенно в 1941 году в условиях маневренного характера боев, или там летом 1942 года. Ну, не успевали они вовремя куда надо. И приводил в том числе к потерям самих орудий ценных, ценой, как говорится, 100 тысяч народных рублей. А вот «Катюши» могли ездить с места на место быстро и без таких проблем, и не со скоростью пешехода. И это позволяло результативно использовать. Вот всевозможные рассказы о том, что это был мега-секрет, который немцы не узнали чуть не до 43-го, это неправда. Реально их захватили установки со снарядами еще в августе 41-го года. И вообще я смотрел дело, отдел изучения армии Востока, дело – это папка на самом деле, в этой папке там было собрано много данных, и на всех участках фронта были захвачены либо установки, либо сами снаряды реактивные, либо даже пленные разговорчивые. Очень разговорчивый пленный был на Южном фронте, его захватили где-то в октябре 41-го года. Он очень подробно все рассказал про то, что такое «Катюша». То есть «Катюша» не была секретом, к ней они научились относиться спокойно, но тем не менее это было средство эффективное за счет его маневренности. От того, что, может быть, так сказать, не хватало Красной армии с обычными средствами, реактивная артиллерия, ну, опять же, в удачном варианте, что называется, если в открытом поле неукрытую пехоту, они, естественно, сметет. Но вот воздействие на оборону, оно такое было, соу-соу, не всегда.
И второй вопрос про Т-34. Есть такая легенда, что Фердинанд Порше, исследуя трофейный танк Т-34, сказал, что он не понял, как это устроено.
Ну, это, естественно, как не устроено. Это, во-первых, следует сказать, что…
Ну, вопрос про реакцию, на самом деле.
Нет, реакция такая, что на самом деле более серьезное впечатление на них произвели, производившиеся в Ленинграде КВ. Просто КВ – это серия, она как-то вот, с одной стороны, так постепенно загибалась с переходом там КВ-1С, потом сворачиваем производство, потом ИСы уже совсем другое поколение. Поэтому КВ интересов, интереса у нас было меньше, к ним такое отношение было немножко двусмысленно, но тем не менее производившиеся в Ленинграде танки КВ произвели на немцев неизгладимое впечатление. 52-тонные танки стали их постоянной головной болью в течение 41 года. К Т-34 отношение было намного спокойнее.
А немцы вообще представляли, что у Советского Союза есть такие танки?
Нет. Есть вот справочник, многократно, так сказать, растиражированный в документах от 1 июня 41 года, в котором нет КВ, нет Т-34, зато есть СМК, который отсняли у финнов. Там даже есть два версии справочника, один со схемками, другой с фотографиями. Вот здесь с фотографиями, там танк точно финский, он такой чуть-чуть скособоченный, посыпанный снегом. И что вот это, они его назвали Т-35С. Или С, скорее. Вот СМК был, никого на Т-34 не было, и они стали очень неприятным сюрпризом, хотя средства борьбы с ними у немцев были за счет высокотехнологичного бронебойных снарядов подкалиберных, которые они, у них в 41-42 годах было хорошо с фольфрамом, потом им крантик прикрыли, в том числе благодаря усилиям союзникам по давлению на всяких африканских царьков. Но в 1941-1942 годах вольфрам у немцев был завались, и они массово, десятками тысяч производили подкалиберные снаряды. И вот эти подкалиберные снаряды были в состоянии бороться с новыми советскими танками. Понятно, что этот был тот еще цирк, что был с пушки-колотушки. Была одна попытка – выстрел подкалиберным снарядом. Из него стреляют, если он не пробивает, надо бросать пушку и валить, потому что гильзу надо только спереди вышибать шомполом. И вот эти вот одноразовыми выстрелами они худо-бедно справлялись, опять же, с учетом проблем 41-го года в целом. Ну, потом, позднее, вот преодолена была проблема в 42-м году. Опять же, вот схватка СССР и Германии – это схватка бедного с богатым, что бы мы ни говорили. Немцы не смогли толком наладить выпуск бронебойных калиберных снарядов летом 1942 года, но они массово запустили кумулятивные боеприпасы за счет развитой химической промышленности и производства гексогена, взрывчатого вещества, которое является основой для заряда кумулятивных выстрелов. И у них большая часть расстрельных боеприпасов, вот 42-й, даже 43-й год, даже времен Курска, это кумулятивные. Вот кумулятивные, как их называли у нас, термитные, они позволяли поражать и КВ, это 3-4. Вот они просто компенсировали, то есть за счет каких-то технологических своих. У нас с гексогеном было очень плохо. Когда вот всякие рассуждения идут о попаданцах, что сделать РПГ-7 для Красной Армии в 41-м году, это очень смешно. Это нереально. Вот нереально, просто вот, ну, никак. Это надо было совершить технологический рывок, который, да, совершили. В 43-м году у нас уже были КУМА, кумулятивные, опять же, по опыту изучения немцев. И не только понадобился опыт изучения противника, но и рывок химической промышленности.
Хорошо, вернемся тогда к событиям 44-45 годов. Как воспринимается РКК уже в этот период?
Ну, вообще, как монстр, то есть, который крушит направо и налево. Причем,
то есть, красная машина.
Да, то есть, это, в общем, производит очень, так сказать, тягостное впечатление, когда как бы выскакивает, как чертик из коробки танковой армии, которая устраивает просто избиение, огромную массу проблем.
Хотя, это казалось, вот прямо отражается в документах.
Ну да, то есть, что как бы вот ничего, и вдруг раз, жуткий удар, который все сметает, исчезает. Вот раз, и какие-то соединения просто раз, исчезают с карты. И удается, опять же, найти ответ к немецкой тяжелой бронетехнике. Появляются ИСы, которые уже худо-бедно с задачей борьбы. Тогда понятно, что были какие-то сырые решения еще, технические проблемы, но тем не менее удается найти противоядие, противодействие и биться уже с противником на на равных. Весной появляются, так сказать, ТИСы в товарных количествах, летом уже Т-34-85. И вот тут уже советская военная машина начинает сметать все на своем пути.
Ну, в этот момент панические
настроения. С паническим настроением тоже вот с паникой
появляется.
Да, паника, и в частности проваливается летом 44-го года концепция крепостей. Фюрер, обращаясь, так сказать, к прошлому, выпускает директиву, что надо окруженные города держать изо всех сил, узлы дорог, если мы их удерживаем, позволяем, так сказать, восстановить фронт после обвала. Потому что русские не успевают через эти узлы дорог подвести там снаряды, горючее и двигаться дальше. Вот эта концепция крепостей, она проваливается, поскольку из них бегут. Никто не хочет вот оставаться, опять же, негативный опыт Сталинграда. Все помнят, что фюрер обещал.
Приду.
Да, но не выполнил. И даже вот успешный прорыв весной 44 года армии Хубе – это сразу прорыв самостоятельно. То есть люди побежали, они побежали осмысленно, то есть они, как это называлось, перекатывание ежа. Но при этом такое вот, что называется, все дело в деталях. Для того, чтобы танкисты не убежали из котла и не бросили пехоту, к ним намертво, как говорится, шурупами перекручивают, то есть создается боевая группа, оперативная даже группа, которые сцеплены намертво пехота и танки. Они вот таким, так сказать, единым целым идут вперед на выход из котла. Потому что если танкистов оставить в подчинении корпуса и не дать им тех, кто соседей, пехот, которые они за собой тащат, они просто возьмут и убегут. А этих бросят. Их затопчут, раздавят и соберут в плен и погонят в далекую Сибирь. Вот эти вот механизмы, он очень четко просматривается. Причем даже прямо текстом написано, что для того, чтобы не произошло, так сказать, страшное разбегание.
Есть вот неизвестная запись Геббельса в дневнике, где он пишет о том, что я заказал книгу с биографиями советских полководцев, они все молодые, энергичные, явно превосходят наш генералитет. Есть ли что-то такое у именно немецких военных? Какое-то признание советских полководцев хотя бы равными себе?
Все же вот эта вот оценка про молодых, энергичных, она все же была как бы сверху на тех, кто стоял над схваткой. То есть вот это оно встречается много где, но тем не менее немцы не считали, они все равно считали, что русские там нас не превосходят, что у нас есть там временные трудности. То есть имело место попытка, так сказать, спрятаться в скорлупу. И на самом деле основания для, так сказать, оптимизма они были. Вот, например, 44-й год, зима 43-44 годов. Успешно удерживают фронт в Белоруссии. Орша, Витебск. Успешно весной, начиная с весны, удерживают Нарву. То есть были определенные поводы для оптимизма, что мы все же с русским, ну да, у нас есть временные трудности, там фюрер накосячил, он эти приказы отдал, но мы все равно сильны и могучие, несмотря на то, что их там отправляют в отставку. Вот опять же того же Манштейна, по итогам прорыва Хубе из котла, вроде бы его должны, так сказать, наградить за то, что вырвались, но тем не менее, уже когда было ясно, что Хубе выйдет из котла, его отставляют, чем так интеллигентно, что у нас к вам претензий нет, но уходите. Не сказали, что надоел там своим там враньем и прочее. Просто вот уходите. Вот идет, как говорится, звездопад. То есть постоянно вот эти вот герои былых времен, их отправляют на отдых. Те, кто их заменили, далеко не всегда были им равными, если так вот честно говорить. Но тем не менее идет вот эта отставка и понимание того, что противник очень многому научился. На самом деле вот этап обучения средствами борьбы блицкрига – это вот Сталинград. То есть мы к Сталинграду освоили урок, как использовать самостоятельные механизмы соединения, причем самобытно свои технологии, довольно результативно все происходило. Поворачивали блицкриг вспять именно вот ударами на большую глубину танками.
Ну вот что из подвигов того периода, когда война шла уже на вражеской территории, не на территории Советского Союза, подтверждено документами противника?
Ну вот в конце войны как раз проблемы начинаются с документами противника. А вообще, если говорить о том, что наблюдалось в период, вот такой вот период, который виден, по крайней мере, по данным той страны, это, скорее всего, уже лето 44-го года. И вот по лету, да, можно увидеть, так сказать, некие эпизоды, которые, может быть, недооценивались, например, под Бобруйском, когда небольшая группа из советского танкового корпуса 9-го Бахарова, участник Прохоровского сражения, выскакивает к Бобруйску и встает пробкой в очень хорошей местности, где с одной стороны болото, с другой стороны река, и есть только узкое дефиле, через которое можно пробиться. И вот они в этом узком дефиле встают намертво на подступах к Бобруйску. Это июнь 44-го года. И фактически все те, кто через них пытаются пробиться, они гибнут, поскольку они упираются в эту пробку, тут на них налетает советская авиация массово, устраивает им избиение. И дальше уже, так сказать, собирают остатки в котел. Казалось бы, небольшая группа, но вышедшая вовремя туда, куда нужно. Причем частично, опять же, была импровизация. Потому что штатно предполагалось, что этот корпус должен форсировать Березину, реку, идти дальше. Но они вовремя повернули, почувствовав смену обстановки, и стали, так сказать, пробкой, которая стала смертельной для тех, кто пытался отойти через Бобруйск дальше на запад.
А по берлинской операции что-то такое есть?
А даже не Берлин, а, вот, например, Познань. Тут как бы подтверждение, оно достаточно условное, потому что тут уже приходится, вот как мне, как историк, в том числе операции допроса пленных, например. С Познанью была очень такая своеобразная ситуация, которая, когда Чуйков захотел себе, что называется, еще один город в свою коллекцию. Думал, что вот с Лодзи получилось, взяли его город сходу, то же самое получится с Познанью. У него даже не было карт города, потому что карты выдали соседней армии Колпакчи. Но тем не менее, Чуйков, как он вообще, если смотреть не фотографии старого доброго дедушки, сильно послевоенные, а вот тех времен, видно, что мужик просто кремень. Вот, то, что он выставил в Сталинграде, не удивляет, потому что видно, что вот очень твердый, жесткий такой деятель. И вот он поставил перед собой цель. На Познань вышел, и тут выясняется, что в Познане полно укреплений 19-го столетия, которые хоть и старенькие, но их просто так не возьмешь. И вот умудряются начать обвал обороны без тяжелой артиллерии, практически голыми руками.
Как?
Форт, который грамотной разведкой видят мертвые зоны какие-то, сбираются на крышу форта, заливают вовнутрь через вентиляцию бензин, стреляют трофейным фортпатроном. Внутри начинается пожар, взрыв боеприпасом. Те, кто выскакивает из форта, отстреливают из автомата. Понятно, что это был форт, который держали какие-то там фолькштурмисты, персонал Люфтваффе. То есть те еще деятели. Но тем не менее, они сидели в прочных казематах, которые имевшиеся артиллерии, она была им как слону дробина. Практически голыми руками берут форт, это был форт 9А, так называемый, и нарушают целостность обороны крепости в целом. Дальше уже начинается раскручивание вот этого прорыва дальше, в глубину. С каких-то фортов вообще немцы сбегают в надежде, так сказать, прорваться к своим, потому что люди, что называется, не камикадзе. Им хоть фюрер сказал, так сказать, Познань, крепость. Но они умереть гарантированно не хотят. Они хотят иметь шанс. И вот это вот отсечение начинается развал обороны Познани. Потом дальше еще один форт. Если смотреть на него глазом, просто вот на бытовом уровне, форт 5, так называемый. Глубокий ров, сверху на нем такие решетки, изогнутые вовнутрь. То есть, если ты спрыгнул этот ров, обратно ты уже хрен выберешься. Кофры, которые простреливают ров со всех сторон, умудряются положить в бочку 200 литров заряд взрывчатки, сбрасывают ров, подрывают, люди в кофре, защитники, оглушены, спрыгивают в ров, забираются опять на форт, и продолжение заливания горючего, поджигание трофейных фуспатронов, и, так сказать, форт взят, на самом деле, небольшими силами, довольно быстро. Плюс еще одна атака там сзади на него. Когда подтянули артиллерию, тут дело пошло уже совсем веселее. То есть сооружение 19 века против артиллерии века середины 20 уже ничего не значили. И интересный момент, еще немцы не поверили, что у русских есть тяжелая артиллерия. Когда на них стали сыпаться снаряды по 2 центнера, 280 мм, не, у русских не может быть этих серых, у них не может быть такого вооружения сверхтяжелого. Это они захватили тяжелое орудие, немецкое железнодорожное, с ним худо-бедно справились и начали обстреливать нас. На самом деле это были пушки советского производства, завода «Баррикады», еще довоенной выделки, которые пригнали, там целая была эпопея с прогоном этих тяжелых орудий через разрушенную железнодорожную сеть Польши. Тем не менее, напряглись, довезли до Познани эти орудия, и дальше уже они вполне уверенно ломали казематы. То есть 280 мм хватало всем этим фортам 19 века за глаза. И Познань был важный узел дорог. Впереди захвачены плацдармы. Жуков просто в бешенстве, так сказать, от самоуправства Чуйкова и того, что он застрял там. Он там пишет про то, что как бы 6 дивизий сковано, непонятно чем, что вы делаете, там, почему, где результаты. Познань вот берут.
Ну да, результат.
И результат да. есть. И результат есть все. Так сказать, железная дорога перешивают на советскую колею. Там на самом деле хитро сделали. Там оставили одну колею немецкую, другую советскую. И гоняли поезда. Прям до Берлинской плацдарм, потому что Жуков-то беспокоил, ему все эти лавры покорителя Познани, ящик там серебряных ложечек от еще чего-нибудь было все равно, он беспокоился о железнодорожном узле, чтобы расширить плацдарм. Так вполне достаточно бодро, на самом деле, крепость прочную взяли. То же самое Кенигсберг, тоже обстрел сверхтяжелой артиллерии. Были царские 305, и 280 уже советской выделки. Справились теми укреплениями, которые для Красной армии 41 года были просто нереальными для штурма. Как, собственно, показала финская, когда, прямо скажем, не самые лучшие финские укрепления с большим трудом штурмовались. Вот в 45 году аналогичные укрепления брались на раз.
Ну, про Берлин-то что-нибудь скажем.
Берлин, здесь на самом деле была, в том числе проявилась деградация вермахта. Они придумали, на самом деле концепция была, обкатывалась летом 44 года, идея отскока из передовых позиций. То есть мы отскакиваем с передовых позиций, русские расстреливают боекомплекты по пустым окопам, а мы их встречаем на следующей линии. Под Берлином вот этого отскока не получилось. Если что, он получился, например, в атаке фронта Черняховского на Восточную Пруссию. Там немцам вот этот отход, он помог. Они сумели обмануть. А вот под Берлином, наоборот, обманули их. Ситуация вроде была очевидная. Да, русские пойдут наступать. Если смотреть, опять же, карту немецкую, там напротив Кюстринского плацдарма такой нарисован гигантский значок артиллерии. То есть там русские просто какое-то немеренное количество артиллерии, они завтра пойдут в бой. Жуков, будучи человеком очень хитрым, вот это какой-то лиса, устраивает разведку боем. И на следующий день тишина. Немцы сразу расслабляются. Ну, русские опять какой-то свой захватили, какие-то пару деревенек. Ну и бог с ним. Видимо, очередное наступление с целью захвата этих деревенек. 15 апреля. Все тихо, тишь, благодать. Птички поют. И вдруг в ночь на 16 апреля начинается операция с мощным, могучим ударом вот этой вот артиллерии, которая накоплена. При этом очень тщательно разведка проверяет. Сидят пациенты в окопчиках? Сидят. Никто никуда не дернулся. Они действительно никуда не дернулись. А потом уже как бы говорилось о том, что качество людей, которые сидели в окопах под Берлином, уже были не настолько они вышкалены, чтобы выполнять вот этот сложнейший маневр отскока. Говорит, вот отскок могли выполнить те, кто оборонялись на вислинских плацдармах в январе 45-го. Там была более-менее у них выучка, достаточно длительная, и они тренировались, они пытались это сделать. А вот под Берлином их, во-первых, не дали им это сделать, то есть не было приказа отдано отходить. Во-вторых, скорее всего, они бы не смогли его выполнить чисто технически. А дальше уже, прорвав плацдарм, обходе Йеллоуских высот, собирают в лесах под юго-востоку от Берлина всех, кто отходил с этих Йеллоуских высот, не позволяют там отойти в Берлин, и крушат Берлин уже 400 тысяч советских войск двух фронтов против 100-тысячного гарнизона, большая часть которого это фолькштурм, пожарные, полиция, зенитчики, в общем, люди с плохой полевой выучкой. Поэтому Берлин берут за 10 дней. Ну, реально, если смотреть, за сколько взяли его, взяли за 10 дней. От первого, так сказать, захода до капитуляции гарнизона.
По каким-то документам прослеживается то, о чем вы сейчас рассказали?
Да, но тут уже в основном документы наши, либо допросы военнопленных. То есть тут уже источником становится, вот как по нашим в 41-м году, я, например, собираю тщательно допросы военнопленных, потому что часто какие-то подробности событий, они вычисляются допросом.
А вот по допросам военнопленных всегда очень хорошо устанавливается моральное состояние. Вот у немцев оно какое было? Подавленное, злобное, фанатичное?
Очень разные люди. Попадались очень разные люди. Другой вопрос, что в 45-м те, кто фанатики были, они стрелялись. То есть, например, в Познане был спешно произведен генерал полковник Гоннелл с опытом Восточного фронта. Он как раз был такой движущей силой гарнизона, он застрелился. А вот генерал Маттерн, причем ставший генералом задолго до этого, имевший опыт Советско-Германского фронта, очень разговорчивый, все рассказал. Был там еще, тоже захватили в 45-м году такого Люббе, который ушел в отставку по болезни. И он тоже оказался очень разговорчивым. Он потом написал подробнейший рассказ, как он прорывался под Курском, то есть он участвовал в Курской битве, и вот очень подробно все рассказывал. А так, иной раз сопротивление неожиданно оказывали. Ну, вот, были группы фанатиков, были те же фолькштурмисты или даже какие-то подразделения, которые быстро сыпались. И, например, в числе фанатиков оказалось, поверьте, мясники какой-то эсэсовской части, которые штатно они занимались, как говорится, разделкой туши для последующего употребления в пищу солдатами, вот они вот уперлись и их довольно долго сковыривали. При этом как бы, батальон «Фолькштурм» из солдат с опытом Первой мировой войны, они быстро поняли, что ловить им нечего, и сдались, и потом еще одного из них посылали в Познань в качестве парламентера еще кого-то вытаскивать из пленных.
Ну, у нас получился такой длительный разговор, да. Подробный. Из всего, что я услышал, я вынес только одно, что подвигов, которые подтверждены немецкими документами, огромное
много,
количество.
Очень много.
И, в общем, подвергать сомнению какой-то героизм Красной Армии совершенно нелепо. Вы согласны?
Да. Совершенно согласен с тем, что есть огромное количество подвигов, которые вполне подтверждаются.
А вот так
нужно их, им нужно просто их выявлять, вычислять.
Популяризировать.
Потому да, популяризировать.
Вот уже много выявлено, надо популяризировать.
Ну, та же Липай, например. Та же.
А вот такой вопрос. Вот что из подвигов, которые вы перечислили, можно было бы положить в основу кинофильма, на ваш взгляд?
Вообще... Я давно мечтаю о том, чтобы все же рассказать о подвиге курсантов подольских. А второй момент, опять же, когда вышла «Цитадель» Михалкова, я про себя подумал, что можно было снять «Цитадель», назвать «Цитадела», про то, как штурмовали Познань. Про то, как действительно крепость, причем находившись там фанатиками, сумели взять именно профессионализмом. То есть как профессионализмом штурмовых групп, так и профессионализм тех же артиллеристов. Вот, на мой взгляд, вот эти вот две вещи, 41-й, напряжение под Москвой, курсанты, и вот 45-й, как история профессионалов высокого класса.
А мне понравилось про Дом комиссаров.
Дом комиссаров, да. Нет, Дом комиссаров – это вот тоже с огнеметами, с обстрелами из тяжелых орудий. И частично там, кстати, находился заградотряд. То есть, вообще говоря, его обозвали Домом комиссаров по итогам допроса захваченных пленных, что там находился заградотрядовец.
И вот артиллерийский остров на Волге тоже впечатляющий.
Ну, вот я говорю, полковник стойкости и остров артиллеристов.
Ну, я надеюсь, что нас смотрят в том числе и кинематографисты. Вот прекрасные варианты сюжетов для будущих сценариев выдали. Все. Поздравляем всех с наступающим Днем Победы. Спасибо большое.
Поздравляю с Днем Победы.
И на сегодня все.